Истории сподвижников. Сальман аль-Фариси. Часть вторая.
Бисмиллахи рахман рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые зрители, дорогие слушатели, мы продолжаем цикл уроков, посвященный сахабам. Да будет доволен ими Аллах. На прошлом уроке мы начали рассказ о Сальмане аль-Фариси, да будет доволен им Аллах. Мы говорили о его юности и о том, как он, будучи хранителем огня, начал искать истину и покинул родной дом. Мы проследили его долгий путь через земли Шама и Византии, где он переходил от одного христианского наставника к другому. Перед смертью последний из них рассказал Сальману о скором появлении пророка и указал ему путь в землю арабов. Однако путь Сальмана оказался тяжелым. По дороге его обманом продали в рабство, и он оказался в Ясрибе. Но именно там он услышал о прибытии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и после долгих лет странствий нашел то, что искал – истину, свободу и место среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. На этом мы остановились в первой части истории о Сальмане. После того, как Сальман аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, получил свободу, он стал полноценным членом мединской общины. В первой части мы рассказывали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам: «Сальман из нас, из моего рода, и он из числа Ахлюль-Бейт». Для человека, который в Аравии не принадлежал никакому роду и племени, это было особым положением. В обществе, где родственные связи играли огромную роль, Сальман, по сути, получил место внутри самой общины мусульман. Живя в Медине, Сальман ведет простую жизнь. Он работает, присутствует на собраниях сподвижников, участвует в разговорах и обсуждениях, которые происходят вокруг пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Источники описывают его как человека со спокойным и трезвым характером. Он много общается с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и со сподвижниками, особенно с теми, кто стремится к глубокому знанию и зухду, аскетичной и сдержанной жизни. В этот период с Сальманом происходит известный эпизод, который передают сборники имамов Бухари и Ат-Тирмизи. Известно, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, установил братство между Сальманом и сподвижником Абу Дардой, да будет доволен ими Аллах, и между ними возникла дружба. Однажды Сальман пришел к нему домой и заметил, что жена Абу Дарды живет очень скромно. Он спросил ее о причине, и она ответила, что ее муж почти все время проводит в посте и ночных молитвах и почти не уделяет внимания семье. Когда Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, вернулся домой, Сальман попросил его поесть вместе с ним. Тот ответил, что постится, но Сальман настоял, чтобы он прервал пост и отведал трапезу вместе с ним. Когда наступила ночь, Абу Дарда хотел сразу приступить к молитве, однако Сальман велел ему сначала поспать. Через некоторое время он разбудил его, и тогда они вместе встали на намаз. Утром, собираясь уходить, Сальман говорит Абу Дарде: «Поистине, у твоего Господа есть право на тебя, у твоего тела есть право на тебя, и у твоей семьи есть право на тебя. Отдавай каждому его право». Когда об этом рассказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он ответил: «Сальман сказал правду». Этот эпизод показывает жизненный опыт Сальмана. Он прошел долгий путь через Персию, Шам, Византию, рабство, и его взгляд на религию был очень уравновешенный. Он не был склонен к крайностям, и сподвижники уважали его мнение. Этот период можно описать как условно мирный. К этому времени мусульмане уже пережили несколько серьезных испытаний. Сначала была битва при Бадре, затем тяжелое сражение при Ухуде. После этих событий, казалось, мекканцы на какое-то время отступили. Однако угроза никуда не исчезла. Напротив, она становится еще более опасной. Это произошло в 5 году хиджры. События, о которых пойдет речь, вошли в историю как битва Хандак, что в переводе с арабского означает «ров». Ее также называют нашествием союзных племен. Поводом к конфликту послужило то, что группа иудеев из Бану-Надир прибыла в Мекку и призвала курайшитов выступить против мусульман. Курайшиты с радостью приняли предложение, считая любого врага пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, своим союзником. После этого они отправились к племени Гатафан и предложили им также выступить против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В результате было достигнуто соглашение. Курайшиты и гатафанцы должны были напасть на Медину снаружи, а племя Бану Курайза поднять восстание внутри города. Изначально Бану Курайза находилась в союзе с мусульманами, но в дальнейшем они пришли к выводу, что огромная армия язычников неизбежно возьмет Медину. Таким образом, была собрана большая коалиция племен. Это было самое крупное объединение сил против мусульман за все время существования мединской общины. Армия из более чем 10 тысяч воинов под предводительством Абу Суфьяна держала путь к Медине. Язычники стремились раз и навсегда покончить с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, его религией и последователями. Узнав о приближении врага, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, собрал сподвижников на совет. Было ясно, что Медину необходимо защищать, но как именно это сделать? Медина не была крепостью, у нее не было стен и башен. Город был окружен горами, домами и укреплениями, но с северной стороны открывалось большое пространство, через которое враг мог легко проникнуть в город. Салман аль-Фариси, радиаллаху ангу, будучи персом, обладал знаниями о методах штурма, осады и обороны городов персидской армии. Он предложил тактику, которую использовали персидские войска – вырыть оборонительный ров по периметру открытых участков. Для арабов такая тактика была неизвестной. В крупных столкновениях они выходили для сражения в открытое поле. Конечно, можно было укрыться внутри городских кварталов, но это было очень рискованно. Большая армия язычников могла легко окружить Медину, перекрыть доступ к воде и садам и постепенно истощить жителей. Поэтому идея Салмана всем понравилась, и сахабы приступили к работам. Салман аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, не только предложил вырыть ров вокруг Медины, но и сам активно участвовал в работе. Он был человеком крепкого телосложения и легко разбивал твердую землю и камни. Однако в какой-то момент он наткнулся на огромную каменную глыбу, которую не удалось разрушить. Тогда Салман обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и попросил разрешения изменить направление рва, чтобы обойти эту преграду. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе с ним пришел осмотреть место. Увидев камень, он попросил принести кирку и велел сподвижникам немного отойти, чтобы их не задели осколки. Произнеся имя Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, силой ударил по камню. В тот же момент из трещины вспыхнул яркий свет. Салман рассказывает: «Я видел, как этот свет озарил пространство. Весь город оказался в сиянии». Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, воскликнул: «Аллаху Акбар! Мне дарованы ключи Персии. Передо мной осветились дворцы Хиры и города Кисры. И поистине моя умма одержит над ними победу». Затем он поднял кирку и нанес второй удар. Камень снова вспыхнул светом. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллаху Акбар, мне дарованы ключи Рума. Я вижу, как озарились передо мной их красные дворцы. Поистине, моя умма одержит над ними победу». После третьего удара каменная глыба окончательно раскололась. Ее вспышка была еще ярче. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вновь произнес такбир, и мусульмане вместе с ним прославили Аллаха. Он сообщил им, что перед его взором открылись дворцы Шама, Саны и другие города земель, над которыми однажды будет развиваться знамя Аллаха. Только Аллах знает, каким бы был исход битвы, не будь вырыт этот ров. Когда армия язычников подошла к Медине, они оказались в замешательстве. Они ожидали увидеть мусульманское войско в поле, но вместо этого перед ними оказался ров. Конница не могла его перепрыгнуть, а пехота, оказавшись внизу, поражалась лучниками. По этой же причине быстро засыпать ров было невозможно. В результате, не имея возможности штурмовать город, многобожники разбили лагерь. Язычники пытались найти слабые места вдоль рва. Иногда происходили перестрелки камнями и стрелами. Были попытки переправиться через ров в отдельных местах. Но самый напряженный момент наступил тогда, когда группа всадников все же нашла узкий участок и смогла переправиться. Среди них был знаменитый воин Амр ибн Абдувуд, которого арабы считали одним из самых сильных бойцов своего времени. Он подъехал вперед и громко бросил вызов мусульманам. Его вызов принял Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах. Между ними произошел поединок, в котором Али убил Амра. После гибели своего главного воина, остальные всадники не решились продолжать бой и отступили обратно за ров. Так и не сломив оборону мусульман, многобожники оказались в трудном положении. Они находились далеко от своих земель, их запасы сокращались, а длительная осада была непривычной для арабских племен. Армия многобожников стояла перед Мединой целый месяц. В итоге произошло событие, которое поставило точку в этой осаде. Всевышний Аллах послал сильный холодный ветер. Он срывал шатры, гасил костры и делал пребывание лагеря почти невозможным. Таким образом, огромная армия, собранная со всей Аравии, так и не смогла войти в Медину. Союзники обратились в бегство, и Абу Суфьян приказал курайшитам возвращаться туда, откуда они прибыли. Ров, предложенный Салманом аль-Фариси, лишил союзников их главного преимущества – численности и силы конницы. После этих событий мекканские многобожники уже никогда не смогут собрать такой же крупный союз против мусульман. В последующие годы происходят крупные события, в которых Салман аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, принимает непосредственное участие. Это поход на Хайбар, затем взятие Мекки, битва при Хунайне и осада Таифа. Важно понимать, что Салман аль-Фариси не выступал в качестве военачальника и не имел образа героического воина. Его роль проявлялась через мудрость, советы и личный пример скромности и аскетизма. После смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, влияние мусульман стало распространяться за пределы Аравии. Одним из первых направлений стал Ирак, который находился под властью Персии. Салман аль-Фариси хорошо знал этот регион, его язык и обычаи, поэтому во время этих походов его опыт оказался особенно полезным. Когда мусульмане подошли к Аль-Мадайну, Салман аль-Фариси выступил в качестве посредника в переговорах. Аль-Мадайн в переводе с арабского означает «города». Это города вдоль реки Тигр, стоявшие настолько близко друг к другу, что фактически были одним большим мегаполисом. Один город переходил в другой, но главным из них был Ктесифон, столица Персии. Известно, что Салман аль-Фариси обратился к жителям Аль-Мадайна на персидском языке и объяснил им условия, которые мусульмане предлагали городам: принять ислам или заключить договор и платить налог, или продолжить войну. Он напомнил жителям, что сам когда-то был огнепоклонником, но теперь следует исламу, вере, которая принесла ему истину. После взятия Ктесифона мусульмане вошли в царские дворцы. Перед ними открылось то, чего арабы прежде не видели. Невиданная роскошь, сокровищницы и знаменитая гигантская арка дворца, известная сегодня как Таки-Кисра. Находясь во дворце со сподвижниками, Салман в качестве назидания прочитал аяты из Корана, которые напоминали о переменчивости власти и богатства. «Кам тараку мин джаннати уйюн, вазуруи ва макамин карим, ва наъматин кану фиха факихин, казалика аурасна кауман ахарин». Что в переводе означает: «Сколько садов и источников они оставили, и посевов, и благородных жилищ, и благ, в которых они наслаждались. Вот так мы позволили унаследовать это другому народу». Сбылось пророчество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который когда-то сказал, что мусульмане одержат победу над Персией. Тогда это казалось немыслимым. Для огромной персидской державы с ее армиями ранние арабские битвы были лишь небольшими стычками на окраине мира. Шахи не могли себе даже представить, что мусульмане, которые в битве Урва сражались за свое выживание, через 10 лет будут стоять в столице Персии. После этих событий халиф Умар ибн Аль-Хаттаб, радиаллаху ангу, назначает Сальмана аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, управлять этим регионом. Он становится наместником Аль-Мадайна. Однако, даже став правителем этого региона, Салман продолжал жить очень просто. Он не поселялся во дворцах и не окружил себя роскошью. Свое жалование наместника в 5000 дирхамов он раздавал нуждающимся. При этом Салман предпочитал питаться тем, что зарабатывал своими руками. Передают, что Салман аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, говорил: «Если человек имеет в этом мире столько, сколько нужно для пропитания, этого достаточно. Все, что сверх этого, становится для него отчетом в судный день». Живя в Мадайне, Салман аль-Фариси зарабатывал себе на жизнь ремеслом. Он плел корзины из пальмовых стеблей и листьев. Передаю, что он говорил: «Я покупаю сырье для них за 1 дирхам, изготовляю корзины и продаю их за 3 дирхама. 1 дирхам возвращаю себе, 1 дирхам трачу на семью и 1 дирхам отдаю как милостыню». Известна история, когда Салман шел по рынку города в своей обычной простой одежде. В это время один человек из жителей Шама нес связку сена. Увидев Салмана, он сказал: «Подойди и помоги мне донести это». Салман взял связку и понес ее. По дороге люди начали узнавать его и говорили этому человеку: «Разве ты не знаешь, кто это? Это наместник». Человек испугался и сказал: «Я не знал, что это вы. Отдайте, пожалуйста, мне мой груз». Но Салман сказал: «Нет, пока я не донесу его до конца». И он донес связку до самого дома этого человека. Салман не стремился подчеркнуть свое положение, не носил одежду правителя и не требовал к себе особого обращения. Даже будучи наместником большого и богатого региона, он продолжал жить как обычный человек. Передают, что Салман аль-Фариси говорил людям: Недостаточно в этом мире того, что позволяет прожить, а все остальное я предпочитаю оставить для будущей жизни». Когда Салман аль-Фариси, ради Аллаху ангу, лежал на смертном ложе, к нему зашел Саад ибн Абу Вакас, да будет доволен им Аллах. Увидев его, Салман заплакал. Саад спросил: «Почему ты плачешь?» Салман ответил: «Клянусь Аллахом, я не плачу из-за страха смерти или желая мирской жизни. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взял с нас завет не брать ничего из жизни, кроме того, что требуется путнику. Посмотри, сколько вещей вокруг меня». Саад рассказывал: «Я взглянул вокруг, но не увидел ничего, кроме миски, из которой он кушал, и сосуда, из которого пил воду и совершал омовение». Но даже это Салман считал излишком. Перед смертью он попросил жену принести небольшой сосуд с благовониями, которые когда-то достались ему после взятия Джальвалы. Он разбавил их водой и сказал: «Разлейте эту воду вокруг меня. Поистине, меня сейчас навестят творения Аллаха, которые не принимают пищу, но любят приятный запах». Затем он попросил жену выйти и закрыть дверь. Через некоторое время она поднялась к нему и увидела, что его благословенная душа оставила тело и этот мир. Его душа вознеслась к высшему обществу, к обители праведных. Там его ждали пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники Абу Бакр и Умар, и славная группа шахидов и праведников, да будет доволен ими Аллах. Ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Рай скучает по троим – Али, Умару и Сальману». На этом наш выпуск завершен. В следующем выпуске мы расскажем об Абу Заре аль-Гифари, да будет доволен им Аллах. Это был один из самых искренних и прямых сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, известный своей правдивостью. Он не боялся говорить правду даже перед правителями. Абу Зар жил очень просто и постоянно напоминал людям, что богатство не должно отвлекать человека от ахирата. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.